Яд это считается, у нас есть на понятие аль-яди. Если вы знаете, что такое аль-яди, рядом со мной в плане места. Вы слышали такое выражение на иврите аль-яд? Потому что есть у меня тело, и та вещь, которая может отсоединяться от меня и быть достаточно близко ко мне, это рука. Ведь руки я могу брать и распространять в стороны. Ноги, есть люди, которые могут делать шпагат, но вы знаете, что это намного сложнее. Поэтому ноги в иудаизме символизируют что-то другое, а руки символизируют именно то, что находится рядом с нами. Это не просто место, это место, которое недалеко от меня. Место, которое связано со мной, на иврите такое место называется яд. Это у нас такое правило. И это мы находим, скажем, когда говорится, что какое-то колено было рядом с каким-то коленом. Говорится, скажем, в алав, в аль-ядо, скажем, колено там Эфраим или какое-то туловище. Это понятие сути чего-то. Это то, что прикреплено и в плане, в какой-то мере, из-за чего и как, и также в плане места. Но это место, которое связано со мной и имеет со мной связь. И это вещь, которую как мы берем и рассматриваем понятие яд в любом месте в Торе, которое относится к месту. И Раши тоже говорит и объясняет это, потому что яд – это вот то, что в какой-то мере вот это символическое место, которое моя рука в какой-то мере может на это распространяться. Одну маленькую вещь, которую я сказала в прошлый раз, и это просто моя какая-то оплошность, что я ее не уточнила, когда меня спросили про то, что дают священнику Зуав Лехаяйм Кибба, это руку и щеки, и язык, и также кива – это, извините, я забыла это слово на русском, это пищеварение, это имеется в виду желудок, да, спасибо большое. Я сказала, что это имеется в виду любое млекопитающее, это имеется в виду только домашнее кошерное млекопитающее. Что это имеется в виду? Овечка, семьи овечки, семьи козочки и семьи коровы. Только мне всегда сложно все эти три вещи сказать. Я часто путаюсь и говорю только млекопитающие, я очень извиняюсь. Это имеется в виду кошерное домашнее млекопитающее. Именно домашнее, значит, дикое, это не относится к диким животным. Когда я, бывает, не очень сконцентрирована, я как будто это беру и не вхожу в точности. И я очень извиняюсь. Пожалуйста, если есть еще какой-то вопрос, пожалуйста.
Рабанит, у нас, во-первых, хорошая новость. К нам присоединилась Рабанит Ита. Рабанит Ита, доброе утро. Мы безумно рады вас видеть. Единственное, что у вас очень темно, я бы хотела сейчас это написать. И вас не видно. О-о-о, свет появляется и становится лучше. Вы прекрасно выглядите. Мы безумно рады вас видеть. И вы, конечно же, сейчас присоединяетесь к нашему разговору. О, все.
Здравствуйте, доброе утро, Рабанит Хава, Галит, шалом, все женщины, дорогие. Я очень рада вас видеть. Мы еще сидим на коробках. Вчера только переехали в новую квартиру. И благодаря моей любимой подруге Лии Разнов я могу сейчас выйти с вами на связь. Рабанит Хава, очень
рада. Большой привет, Лей. Спасибо. Большой-большой привет, Лей. И я вас приветствую в вашем новом месте в Верховоте, чтобы у вас все было в Ацлах.
Аминь. Большое спасибо.
А мы присоединяемся.
Спасибо.
У нас также это новое время, новый год, новое место, чтобы у вас без Ацлахем все было великолепно.
Спасибо. И чтобы у всех женщин все было прекрасно, великолепно, несмотря на то, что вы переехали и не переехали, каждый день это новые возможности, чтобы у вас все было чудесно, всех у вас. Я попробую... Спасибо. По поводу нашей недельной главы. Да? Что в ней есть такого необычного, что отличает ее от других недельных глав, что мы можем из этого выучить?
Наша недельная глава, у нее есть очень много мицвот. И, по-моему, я вам говорила, что книга Дворим, у нас все законы повторяются в Торе три раза. Первый раз – это когда нам Тора дана, потом мы сделали Золотого Тельца, и мы в какой-то мере вот эту нашу связь с Всевышним или законы в какой-то мере уже не совсем правильно исполняем. И тогда нам все законы повторяются еще раз, но уже с каким-то элементом в какой-то мере осторожности, нам предупреждают, это уже второй раз. Вы знаете, если будете вести себя неправильно, есть какие-то не очень приятные следствия, которые вас ждут. Потом мы не сдержались, мы сделали еще одну вещь. Мы послали посланников, разведчиков, и вы знаете, как это плачевно закончилось. И вот книга Дворим – это повторение Торы уже третий раз. Даже не повторение, это третий раз, когда это говорится. И, конечно, уже не просто один раз, а уже два раза. Понимаете, в каком плане, что я имею в виду? Что мы уже нам сказали, мы не исполнили, мы нам еще раз это говорят. И книга Дворим – это конец Торы, это даже в какой-то мере завещание Муше, предупреждение Муше пробует всеми силами помочь еврейскому народу, чтобы он не скатился. Муше понимает, что ждет еврейский народ, очень опасается того, что ждет еврейский народ, хочет их предотвратить от этого, понимает, что не входит в Израиль без него. И Паршат Ки-Тецэ – это в какой-то мере часть, если можно сказать, сердца книги Дворим. По-моему, я говорила, есть вступление в книге Дворим, есть завершение, и мы сейчас… А потом есть середина, это там, где говорятся законы. Паршат Ки-Тецэ – это не вступление, это не завещание, а это именно повторение законов. И в нашей недельной главе это те законы, которые держали их на самый конец. Это понятно, как значит. Потом Паршат Шуфтим. Р.Э. мы говорили, по-моему, это законы единицам. Шуфтим – это судья. Это законы вождям. А сейчас это законы, которые лучше бы и не было. Там, конечно, не только такие законы, но это оттенок особостей законов, которые в нашей недельной главе. Скажем, у нас это начинается с этого. Закон, что происходит, если мужчина, когда он воюет, видит нееврейскую женщину, и она ему очень нравится. Конечно, желательно, чтобы не было войны, и желательно, чтобы ему не нравилась женщина на войне, которая не еврейка. Это неприятно ни ей, ни ему, конечно. Потому что, понимаете, это брак между тем, кто был врагом до этого, это всегда эмоционально непростая вещь. У нас потом есть законы развода в нашей недельной главе. Конечно, лучше было бы, чтобы не было развода. Что происходит, если у человека он умирает без детей? А лучше бы, конечно, чтобы у всех людей были дети. Я просто рассматриваю, что это считается символический оттенок. Это не то, что значит. Это в какой-то мере особость нашей недельной главы. И в какой-то мере рассматривается, что, если можно так сказать, ждут, на каком духовном уровне будет еврейский народ. И на базе этого решается, какие вещи будут ему сказаны и какие нет. Только так это глобальная особость нашей недельной главы. Если вы спросите, Всевышний написал Тору первоначально, и все было решено заранее, а людям, с другой стороны, есть выбор, это, конечно, философический вопрос, и у нас на него тоже есть, конечно, ответ. Пожалуйста.
Спасибо.
Ита, вы меня слышали?
Да, я вас слышу. Пожалуйста. Меня слышно хорошо?
Что-то? Да-да, я вас слышу. Да.
Слышите? В этой недельной главе она начинается практически с того же, с Эшет Ефатор, да, если человек взял пленницу на войне. И дальше тут законы, как ее подготовить к тому... Да. И что мы можем выучить из этого, то, что касается женщины, способов обаяния или вот, неприятия, симпатии, антипатии? Что мы можем выучить из этого какой-то конкретный урок как женщины?
Значит, у нас, конечно, мы можем рассмотреть это как женщина. Значит, если женщина берет и думает, что она может привлечь себе мужчину, только на базе своей наружной, как можно сказать, наружной внешности, это вещь, которую иудаизм, конечно, наружность очень важна. И наш, как мы выглядим, насколько мы ухожены, это, конечно, очень важно. Но мы должны понять, что в жизни с нашим мужем мы живем не и только нашей внешностью, а мы живем нашей сути. И поэтому то, что говорится этому мужчине, это говорится также в этой мере, когда он относится и решает, жениться на этой женщине или нет, она тебе очень понравилась. Проверь, почему она тебе понравилась. Это была ее экзотическая внешность. Я говорю экзотическая, потому что, когда мы идем на войну, и мы встречаем врага, он совершенно другой. И экзотика – это может быть блондинка в Африке. Экзотика – это может быть кудрявые волосы негритянки. Экзотика – это что-то, что совсем другое, чем я. Потому что мы не привыкли. И то, что говорится тогда, пойми, эта женщина тебе понравилась за счет ее внешности или за счет ее сути. И поэтому то, что говорится, это что женщина должна взять, сбрить волосы. Это наша в какой-то мере есть я, есть то, что ко мне связано, но это я и не я одновременно. Пальцы мы не можем отрезать, это очень больно, это часть моего тела. А волосы такая интересная вещь. Если за них тащат, мне больно. Значит, волосы часть меня. С другой стороны, это мертвые клетки, и можно их резать, и я вообще не ощущаю боль. И то же самое ногти. И поэтому то, что говорится, это взять и снять с нее вот этот, конечно, моя одежда, мой стиль, моя форма разговора. Это понятно, что это я. Но с другой стороны, это не моя суть очень глубокая внутренней жизни, моих внутренних ощущений, но все-таки это достаточно наружная сторона. И почему я понравилась? За счет вот моих каких-то манер наружных или за счет именно более глубоких моих убеждений, взглядов, качеств. И поэтому то, что говорится этой женщине, что она должна, это, вернее, это мужчине, что он должен ее попросить, чтобы она сняла весь этот налет наружный, который, конечно, в какой-то мере часть ее, и чтобы он понял, что ему понравилось, она или вот этот наружный налет. Поэтому, когда мы хотим нравиться, нам, конечно, надо наше обаяние, наше, в какой-то мере, поведение и внешность, но мы должны также понимать, что этот брак Беэзрат Ашем был прочный и долгий, мы должны, и вечный даже, мы должны также работать над своей внутренней стороны, а не только на, заниматься нашей одеждой и манерой.
Спасибо.
Тут меня тут спросили, это то, что вот это истреби зло из Израиля. Первым делом, как я вам сказала, наша недельная глава говорит уже о случаях, когда если еврейский народ будет на духовном не самом правильном уровне, и поэтому даются им законы уже в самом конце, именно те, которые в случае, когда еврейский народ будет не самый правильный, как я вам говорю, это законы, которые лучше бы, чтобы их не было. И поэтому, конечно, тут говорится уже о том, что есть внутри еврейского народа что-то негативное. А эта фраза тоже говорится в Паршат Ре и в Паршат Шуфтим. Это глобальная фраза, которая именно особо для книги Дворим. А мы ее не находим до этого, потому что до этого все-таки у еврейского народа есть шанс быть такой, в котором нет этого, вот этого понятия негативности внутри еврейского народа. В книге Дворим это уже понятно, что есть. Поэтому у нас есть законы, которые мы обязаны делать. Есть вещи, которых желательно, что мы делали, а есть вещи, которых лучше бы и не надо было. Вот это наша недельная глава. Конечно, не все законы, но часть их. Пожалуйста. И у вас есть еще вопрос? Пожалуйста.
Есть. Вы говорили, что законы этой недельной главы, они как будто лолахатхила, да? То есть хорошо бы, чтобы это было. Но, тем не менее, они даны всему еврейскому народу. Это значит, что всем нам нужно об этом слушать. И все мы в какой-то мере должны тоже читать про эту пленницу, хотя нет, мало шансов, что мы когда-нибудь ее поймаем.
Я вас... Да.
Есть тут еще один вопрос, я вижу. Почему же все люди должны знать эти, читать про пленницу и про то, что к ним не относятся?
Может быть, я тут рассмотрю первым делом это, я, извините, что я рассмотрю, что значит Эшет Ефа Тоар глобально для нас, и потом я еще одну вещь рассмотрю. Это у нас такое понятие, которое называется «Ло дибра Тоара эля кнегет Ецерара». Это у нас считается такое вот этот закон, и у нас есть следующий закон, там о ребенке, который хас выхалили, не слушает родителей, что эти вещи, может быть, я разговариваю сначала, конечно, про Эшет Ефа Тоар, говорит устное предание. Зачем это написано? А лучше делать. Вот этот закон. Говорит Тора вот правило. И это очень важное правило, которое мы должны в нашей жизни все применять. Если человеку заправить, будет тысяча, он явно не выдержит. Когда человеку разрешают, это нежелательно, лучше нет. Лучше тебе, чтобы на войне не нравилась девушка, которая, она дочь твоего врага. И это приведет, как я вам говорю, очень сложные отношения в семье. И как будто зачем это надо. И понятие верности, к какому народу ты принадлежишь, это принадлежно, свое ощущение ассоциации, кто и как ты. Но если мы скажем человеку на войне нельзя, он не выдержит. Человек должен знать свои пределы, и наоборот, чем меньше мы себе запрещаем, тем нам легче выдержать испытания. И поэтому еврейский закон считает, что кроме того, что нам запретила Тора, не запрещайте себе больше ничего. А если вы себе запрещаете, вы только этим подстрекаете свое плохое начало. Вам кажется, что вы себя запрещаете, чтобы защищать, это точно наоборот. Вы этим себя обличаете. Поэтому у нас это считается очень неправильная вещь, себя ограничивать чересчур и себе запрещать вещи. Достаточно доеха маша сватуа. Достаточно тебе то, что тебе запретило Тора. Не запрещай себе больше. Есть, конечно, понятие ограды.
Рабанит Хава, вас не слышно, у вас что-то
было. Спасибо. Я ко мне обиделись и сказали, что это невозможно меня слушать так. Это просто унижение публики, я перед вами очень извиняюсь. И сегодня мы поставим
правильно. Рабанит Хава, вы знаете, если вы выключите видео, у вас будет лучше слышно.
Хорошо, я его выключу. И, значит, это у нас в какой-то мере первая вещь, которую мы рассмотрели. Теперь еще одна вещь. Как вы знаете, в Торе есть 4 уровня. Есть пшат, драш, ремес, весуд. Есть простой уровень. Мы вынимаем закон из того, что говорится. Скажем, как пример, который я сейчас рассмотрела, что... Это показывает о том, как мы должны себя вести и не запрещать себе чересчур вещи. У нас говорится, что суд, перед тем, как он выносит какое-то устражение и какое-то ограничение, должен проверить, что большинство еврейского народа это может выдержать. А то запрещено такие устражения делать. А есть еще одна вещь. У нас есть уровень ремес, намек. Мы обычно уровень намека не рассматриваем. Это очень скрытая вещь. Я даже не говорю о секрете, я только говорю о намеке. И мы более занимаемся тем, что связано с нами, с нашим поведением, исполнением, взглядами. А Орахаим, это Раби Хаим Атар, он жил в Израиле в 18 веке, он был из Марокко, похоронен на Масличной горе, был неописуемый святой человек, он один из единственных людей, которых мы к его имени добавляем слово «святой», мы говорим Орахаим Акадош. Он написал комментарий на всю Тору, и он каждое место в Торе, которое в наше время невозможно соблюдать. Оно для нас сейчас нерелевантно. Значит, по еврейскому закону, если мы сейчас идем на войну, и мужчина видит нееврейскую женщину, все, что мы сейчас читали и говорили, оно в наше время нерелевантно. Это только было релевантно, когда евреи были в Израиле, был царь, и все было по правилам еврейского закона. Сейчас у нас не соблюдается в плане государства еврейский закон, и поэтому это все нерелевантно. А это написано в Торе, и мы это читаем. Так зачем? И тогда уровень ремез. Ремез – это намек. И если вас интересует, я могу дать такой намек. Но я только говорю, что это не только в нашем случае, это во всей Торе. Скажем, в законах прокажения, которые в наше время нерелевантны. Понимаете, как это? Во всем. Так как у нас есть же очень много уровней. И тогда по Орахаим, тут, значит, если вы читаете, может быть, просмотрите этот отрывок, просто это будет более понятно, на что Орахаим показывает и как он показывает, как это находится и написано. Значит, сойти на более глубокий уровень мы имеем право только, если есть в тексте намеки на это. И когда говорится о этой войне, говорится «Кита цяля мельхама олюбиха», когда ты возьмешь и выйдешь на войну против твоего врага, «Верейта вешавита шивью». И ты возьмешь в плен его пленных. Дословный перевод на иврит. Извините, я выхожу на войну не чтобы брать пленных моего врага. Я выхожу на войну, чтобы брать его в плен. И так как тут написано, какой-то есть шероховатость, если можно так сказать, в простом писании Торы, это меня заставляет или намек на то, что тот Всевышний взял и, если можно сказать, закодировал и показал мне, что я должна перейти на более глубокий уровень. А то, почему, какое право я это имею делать? Может быть, там нет этого уровня. Но, как вы понимаете, всюду есть. Есть также намеки, которые меня на этот уровень наводят. И считается, там не говорится, когда ты пойдешь просто на войну, а ла мельхама. Твоя именно особая конечная война. В тексте также говорится «эшет ефатуах» – красивую женщину. Устное предание говорит, даже если она некрасива. Так почему же это так пишется? И рассматривает Орахаим, что эта война имеется в виду наша война с нашим плохим началом. И то, что мы берем у нашего главного врага, это враг, который внутри нас, это мы не берем же его пленных, у него нет ничего своего. Это же наши пленные. Поэтому то, что мы у него отбираем, это то, что он отнял от нас. Он нас приучил каким-то неправильным поступкам, и мы сейчас у него это забираем. И там мы видим эту прекрасную девушку. Это имеется в виду наша душа. И что надо делать? Это она должна взять и постричь волосы. Что такое волосы в иудаизме? Волосы – это неправильные мысли. Это то, что отходит от головы и путаются. Вы знаете, когда вы перед тем, как вы засыпаете, помните, как ваши мысли просто переплетаются непонятно как. А ногти – это понятие, часть неправильных наших поступков. Потому что руки – это тем, что мы берем и что-то делаем. И от любого поступка есть что-то неправильного. Как устное предание говорит, что праведник, это хасид, свои ногти сжигает. Имеется в виду то неправильное, что есть от его поступков, он старается, чтобы это исчезло. Цадик, это более низкий уровень праведника, он их хоронит, свои ногти. Имеется в виду, он их подавляет. А злодей свои ногти берет и разбрасывает на ветер. Как будто именно то неправильное, он как будто всем это дает. И тогда эта девушка должна оплакивать месяц своих родителей. И говорится, что такое какой-то месяц. Говорит, устное предание – это наш месяц Элюль. Это время, когда мы должны заниматься нашей душой. И понять ее, и почувствовать ее прелесть, заметить ее. И очень интересная вещь, 90% годов Паршат Ки-Тисса читается в месяц Элюль. Можно даже сказать, 95% лет. Поэтому это совершенно не случайно, что выпадает в это время года. А кто значит наш? Кто такая мать? Это еврейский народ. Пример, как можно рассмотреть на уровне ремес. Я не знаю, ли вам это интересно. Вы спросили, я вам ответила. Это я вас не слышу.
Я просто... в шоке. Это так красиво, то, что вы описали. Это необыкновенно.
Это не я. Это совершенно не я. Это Орахаим.
Это замечательно. Есть очень много вопросов и размышлений. Конечно, я понимаю, что на эту тему можно говорить часами. Я могу сразу два вопроса. Во-первых, вы сказали почувствовать свою душу. Да? Каким образом мы можем ее
почувствовать? Просто хочу. А как? Извините, что я вмешалась в ваши слова, я себя вела очень некорректно. Я только хотела бы, это не почувствовать свою душу, это почувствовать красоту своей души. И ты увидишь в плену имеется в виду плохого, твоего не очень хорошего начала, эшет ефато, эту прекрасную девушку. Мы все чувствуем нашу душу, мы не чувствуем, насколько она прекрасна.
А как мы можем почувствовать?
Мне кажется, что люди очень заняты своими волосами и своими ногтями, я имею в виду своей внешностью, неправильными поступками, проблемами, и не видят красоту свою. Видят, насколько... Значит, это говорит Рависроль Салантер. Первым делом человек должен видеть свои хорошие качества, часть Всевышней, которая внутри него. Потом он может заниматься своими неправильными поступками. Но часто мы концентрируемся на то, что очень явно и видно, на то, что мы на грабли, которые нам все вокруг говорят, в чем мы нехорошие, и мы не видим свою прелесть, а мы так не можем взять и развиваться.
Но просто обычно... возьмите... Да-да. Обычно мы судим о чем-то, исходя из поступков, из действий. А вы сказали, что действие – это ногти, а нужно видеть именно самую суть. Как можно видеть самую суть, если ты не видишь ее проявлений?
Ногти – это только самая неправильная часть поведения. Есть поведение. У любого, смотрите, у меня громадная ладонь, и у нее малюсенькие ногти. Вернее, часть ногтей, они та же часть моей ладони. И моих пальчиков, вернее, извините, у меня есть рука, у меня есть пальцы, и малюсенькая часть пальцев – это вот эти уже отросшие ногти, которые царапают, которые ломаются. Но ногти нормально же не ломаются, которые связаны с пальчиком. А на что мы что вы замечаете? Вы замечаете вот эту часть ладони и пальцев, которые, и ногтей, которые они внутри как будто моей руки? Или вот та часть, на что мы зацепляемся? На сломанный ноготь, на в какой-то мере поломанный. То, что у нас выступает. И это и для нас это становится весь поступок. Это же неправда. Это малюсенькая часть. Вы с кем-то говорили. В это время вы не повернулись другому. Это правда. Другому это было неприятно. Но вы же говорили с кем-то одним, заметив хорошую часть.
То есть понять или оценить красоту души можно, оценивая свои правильные поступки, или есть еще какой-то способ, как можно докопаться до своей души?
Это продумать, что мне важно. Конечно, первым делом это поступки. Подумать часто мы делаем даже, скажем, я не знаю, там, есть человек, который ведет себя, может быть, очень взрывается, кричит. Может быть, я дам другой пример. Мне один раз сказала женщина, что ее муж очень обижен на Всевышнего. И он в какой-то мере все время говорит против и выступает против. И очень себя нехорошо ведет. И ей было это очень больно. Она это сказала просто с неописуемой болью. Я сказала, ну посмотрите, этот человек настолько верующий. Человек, который не верит, он же не может спорить с кем-то, кого нет. Значит, вы можете любую вещь посмотреть по-другому. И если вот этому человеку вы скажете, я понимаю, насколько ты веришь Всевышнему, я понимаю, насколько ты его любишь, и если я кого-то очень люблю и доверяю, и мне кажется, что он меня подвел, мне ужасно больно. Но мне кажется, тогда человек себя видит другим, и его семья его видит другим.
Спасибо.
Поэтому подумайте, почему, что вы. И видите, и смотрите на себя очень хорошими, настоящими глазами, честными глазами, но любящими глазами. Мне спрашивают, но Вилюль, надо, это совершенно правильно, Вилюль, мы исправляем поступки, и как видеть красоту души, это понятие, видите, тут говорится про волос и про ногти, которые надо стричь, ногти это часть неправильных поступок, и там говорится, «Вастайте поунея», она сделает свои ногти, там подчеркивается этот глагол «делать». И это понятие, мы не только должны рассматривать поступки, мы, конечно, мы в месяц Илюль, наше главное понятие, это поступки их исправлять, но это на базе того, как я рассматриваю себя и свою душу. Я не знаю, я вам говорила, буква месяца Илюль, у каждого месяца есть своя буква, это Юд, а Юд это буква мыслей. Значит, рассматривать свои поступки на базе и просматривать то же, что привело к этому поступку. И так видеть в какой-то мере за счет этого себя и понимать, кто я такая.
То есть вы говорите... Простите.
Да-да-да. Значит, наша цель это именно Вэлюль, оттенок, не только оттенок, а мы... То, что мы подчеркиваем, это поступки. Но для того, чтобы правильно оценить поступок, я должна посмотреть, из-за чего и что привело к этому поступку. И это вот эта часть, которую мы рассматриваем сейчас с вами.
Рабанит Хава, я видела, что есть вопрос в чате. Я не успела.
А можно я пока включу микрофон?
Доброе утро, пожалуйста. Я читаю вопрос, который пришел. Дорогая Рабанит Хава, а можно увидеть свою суть, красоту души во время медитации? Вопрос из чата.
Я совершенно не... Я знаю, я человек, который не совсем связан с медитацией. Я очень такой реальный, как можно сказать, человек. Вещи, которых я сама не пережила, мне сложно об этом. Но иудаизм, он не религия, которая входит от реальности. Значит, если у вас есть даже великолепная душа, если она не проявляется поступками, мы этого не оцениваем. Душа должна, значит, Всевышний меня сотворил. У меня есть голова, у меня есть руки, у меня есть ноги. И пока эта вещь не дойдет до кончиков моих ног, а ног – это понятие то, что стоит на земле, и как я это проявляю, это у нас не берется в счет. Как вот мне говорили до этого, да, месяц Илюль – это поступки. Значит, как моя душа проявляется, и красота моей души в моих поступках. И как я могу это проявить в моих поступках.
Рабанит Хава,
если вам это... Извините, только извините, если вам помогает как-то духовно себя обогатить, помочь себе хорошо рассматривать людей, помочь себе хорошо себя вести с помощью медитации, пожалуйста. Но цель – это как вы потом, конечно, себя ведете. А ни в коем случае не остаетесь просто своим личным каким-то ощущением, которое никак не проявляется на физическом уровне.
То есть конечный результат должен быть проявлен в поступках, а не только в духовной, чисто духовной работе.
Но, нет, это не иудаизм.
Но такого рода духовная работа, скажем, размышления или пытаться найти в себе хорошие стороны, попытаться оценить красоту души, о которой вы говорили раньше, этому нужно уделять время каждый день, как вы считаете, сколько времени?
Смотрите, это зависит от человека каждого, конечно. Глобально у нас есть в иудаизме правило. Значит, если я это занимаюсь слишком много, я отрываюсь от моей физической нормальной жизни, и это совершенно неправильно. Правильно это делать где-то минуту, между минутой и пять минут, перед, каждый день перед сном. Это кого-то просмотреть, что у меня было в течение дня, в чем я была хороша, как я могу быть еще более хороша. А потом в конце каждой недели, в пятницу, если можете уделить этому минуту до пяти минут, и перед каждым началом месяца. То же самое, только каждый раз мы это увеличиваем. Значит, каждый день увеличиваем, я имею в виду не в длине времени, а в плане, что я рассматриваю. День это я рассматриваю только этот день. В конце недели я не только рассматриваю, я же рассмотрела каждый день, я ищу какой-то, это называется ряд, я ищу какую-то последовательность, что у меня повторяется, в чем у меня, наоборот, сложности. А в конце месяца это еще более широко я рассматриваю. И потом у нас, конечно, в конце года. Перед Рош ха-Шана, и мы этому уделяем, видите, это у нас весь месяц Илюль, и, конечно, последний день перед Рош ха-Шана, и 10 дней, которые мы перед Йом-Кипуром, включая Йом-Кипур. Если вы могли бы, мы с этого следующей недели мы будем уделять где-то 20 минут каждый день этому. И время, когда мы уделяем, это зависит от того, вы жаворонок или сова. У каждого есть свое время, когда он более расположен размышлять. Если вы сова, делайте это вечером, ночью более точно, когда все уже пошли спать, перед тем, как вы идете спать. Если вы жаворонок, делайте это утром, когда вы уже проснулись. И это на другом языке называется слихот. Но это цель этого времени, понимаете, как это дать себе вот это время.
Понятно.
Понимаете, у нас у каждой вещи есть очень точное определение.
Рабанит Хава, если можно, я вкратце повторю то, что вы сказали, потому что были немножко помехи. Значит, каждый день от одной минуты до пяти перед сном, или если человек, он жарован, тогда утром. Правильно?
Да.
И перед началом каждого нового месяца, и перед
в конце недели, в конце месяца, и потом в месяц Элюль мы выделяем, конечно, в каждый день месяца Элюль, если можно. Но вот эту последнюю, у нас сейчас будет даже не последняя неделя, а будет полторы недели перед Рош ха-Шана.
Это 20 минут.
Мне это берет 20 минут. Я просто говорю о себе. Но плюс-минус это берет людям где-то вот в районе этого. Это примерно время слихот.
И вопрос, а что конкретно делать? Мы рассматриваем поступки, которые мы совершили в течение дня, в чем мы были правы, в чем мы были неправы, как мы такого плана время этому посвящено?
Да, да. Это поступки. Так что привело меня к этим поступкам? Часто, если каждый день я рассматриваю только поступок или какую-то очень резкую эмоцию, а после недели я вдруг вижу, что я пять раз делала то-то и то-то. И сейчас я могу уже просмотреть, что меня привело к этим поступкам. Какие были обстоятельства, которые меня на это натолкнули? Что я думаю, что было под этим? Скажем, как мы говорили об этом человеке, значит, у него есть какое-то ощущение обиды. И он должен сейчас заниматься не верой Всевышнего, у него великолепная вера. Если все ему начинают кричать и на нем говорить, ты не веришь, как ты себя говоришь? Надо более говорить, у него есть очень большая боль. Просто это примером, который я рассмотрела.
Рабанит Хамов, но ведь это субъективно. Человек может рассматривать сам себя, но он не знает, насколько он объективен по отношению к тому, чтобы оценить свои поступки. Может быть, это был хороший поступок, да, а он думает, что это плохой, и наоборот.
100%. Поэтому идеальная вещь, это когда у нас есть партнер, который нам помогает. И который нам, понимаете, как зеркало отражает нас. И если мы ошибаемся, может нам помочь. Если он ошибается, мы можем ему помочь.
То есть, например, согласовать с какой-то другой женщиной и рассказывать ей, а она рассказывает мне, и таким образом мы друг друга корректируем. Такого плана партнер?
Да, и часто... Да. И я вам объясню еще, как... Но только это должен быть очень правильный и достойный человек, который не, ваше доверие не будет пользоваться неправильно, и вы доверяете его в какой-то мере искренности и правильных качеств. Мы, и я объясню, в чем это. Когда я думаю о себе, я человек, и я очень субъективный. Значит, если, скажем, пример, который я даю все время. Если мой сын в 2 часа ночи не идет спать, мне его, я понимаю, что надо выключить свет, и он должен пойти спать. Если я читаю книгу в 2 часа ночи, мне это очень сложно. Когда у нас положение с таким веком, нам легче. У нас нет этой объективности.
Рабанит Хава, вас не слышно. Рабанит Хава, наверное, плохой звук, не слышно того, что вы говорите, или плохая связь.
Извините, я вам сказала заранее, что у меня сейчас какой-то ужасный интернет, и ко мне в 11 кто-то должен прийти его исправить. Я извиняюсь, я хотела, чтобы сегодня раньше, но они не успели. Я очень... Очень извиняюсь перед всеми, не могу ничего сделать с моим интернетом. Только могу просить.
Рабанит Хава, ваши слова на вес золота. Так что мы готовы крупинки тоже с большим удовольствием слушать.
Значит, тут меня спрашивают, что если люди... Что это? Что вы говорите?
Вы сказали, что вас кто-то спрашивает о чем-то.
Извините, но тут есть поднятая рука, уже давно-давно человек ждет. Можно прошу, я ему разрешу задать свой вопрос? Да. Таня, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Доброе утро всем. Рабанит Хава, да. Я хотела, если можно, пожалуйста. Так, знаете, как математически, как вы математик. Значит, вот в главе сказано, что...
Ой, я вас не слышу, что говорится?
Таня, у вас пропадает тоже звук.
Мы не стрижем. Это, то есть мы, мы не убираем плохие поступки, мы наоборот.
Таня, вас прерывается, и непонятно, мы кусочками вас слышим. Таня.
Поняла вот эту логику.
Таня, мы не слышали ваш вопрос.
Может быть, вы его пошлете в чат? Пошлите, пожалуйста, в чат.
Таня, мы не слышали ваш вопрос.
Таня, напишите, пожалуйста, тогда мы сможем понять, потому что не было слышно ни сути, ни формы вашего вопроса. Пожалуйста, напишите, ладно?
А сейчас меня слышно?
Вот пока. Пока да, но это может прерваться в любую секунду, потому что прерывалось.
Поэтому лучше напишите.
Хорошо, сейчас я напишу.
Спасибо. Спасибо. Хава, поступил такой вопрос. А ведь мы, ногти, это последствия наших поступков, которые мы отрезаем. А есть правила стричь ногти определенной последовательности. Есть ли у этого смысл такой?
Да, это тоже в какой-то мере о том, что поступки должны... Если мы рассматриваем очень глобально, это у нас закон, который так, человек, который не живой, ему берут и стригут ногти по порядку. Живому человеку мы не делаем ничего, что делают неживому. Поэтому мы это стрижем в другом порядке. И это одно из понятий, что мы есть особые правила, как мы себя ведем в этом мире. И для того, чтобы поступки были как можно более правильны, надо все обдумать, не делать вот... Не делать сразу, как мне кажется. Не всегда надо делать в порядке, как будто как это самая простая форма, как поступать. А надо часто искать какие-то как можно сказать, обходить, понимаете, как это делать, чередовать. И это надо много думать. Как, для того, чтобы поступок был правилен, я не могу идти через стену. Я должна часто обходить. И то, что сначала кажется как явно первым, может оказаться третьим. И тогда это будет без раташем правильно. Поступки – это непростая вещь. Я совершенно согласна с вами. Меня спросили, что если меня кто-то все время критикует. И это значит, конечно, если я могу отдалиться, это лучше всего. А часто это зависит, конечно, если вы в состоянии так это увидеть. И тут есть два варианта. Или вы можете увидеть этого человека, что ему очень плохо. Когда мне очень хорошо, я себя очень хорошо себя вижу. Я не критикую. Я наоборот, я выливаю из себя радость. А когда мне плохо, из меня выходит это нехорошее. Так вы можете, когда он вас критикует, не видеть, что он вас критикует. Понимать, что это вся критика его, жалеть его, относиться к нему, наоборот, видеть каждому, каждый вещь, которую он вам говорит, и каждую претензию, которую он вам говорит, видеть его вопль о себе. Я могу сказать, что это то же самое, у меня было несколько раз, когда были случаи, когда на меня просто очень-очень агрессивно нападали, и был очень неприятный диалог. И я видела, когда я вот так себя вела, и наоборот, ну, даже не, я ничего не говорила другому, но я внутри ощущала его боль. Я понимала, как ему тяжело. Вы не представляете, как это просто моментально изменило положение. У меня просто был один такой случай, очень яркий, я просто не хочу тратить время его рассмотреть. Как, понимаете, когда... Потому что ему так больно. Понимаете, есть человек, у которого сейчас, не знаю, там, очень много ран, ожогов. Он делает любое движение, что он ощущает громадную боль. Точно так же, как есть физические ожоги, есть душевные ожоги, а мы их не видим. И мы только слышим, как этот человек все время вопит и кричит, и даже я не понимаю, что я сделала. Поймите, что если человек с ожогом, я по ошибке дотронулась, минимально дотронулась, он вскакивает. А я даже не понимаю, что я сделала. Видите боль другого человека. Во всех его претензий видите не себя, а видите его и его боль. Это одна вещь. И будьте милостивы к нему. А вторая вещь. Есть люди, у которых есть форма, что не форма выражения любви. И они считают, что так они вот по-другому не могут проявить любовь. У них какая-то есть какое-то искажение, что им тяжело сказать «я люблю тебя». Они поэтому, это как мальчик в... Не знаю, в третьем классе, если ему нравится девочка, то, что он будет делать, это не приходить и приносить ей там конфетки, а некоторые мальчики будут приносить конфетки, ухаживать, а некоторые будут как раз тащить ее за косу. Так девочка, которая ничего не понимает, будет ужасно сердиться на этом мальчике, а девочка, которая понимает, понимает, что этот мальчик за ней ухаживает. Только ему очень сложно это проявить. Но мне кажется, что если вы так относитесь к другому человеку, и понимаете, что это или его боль, или это его желание с вами иметь отношения, вам будет намного легче это все потерпеть.
Наверное, самое сложное в этом – это проявить милосердие, тем самым отказавшись как бы не, от межевания от себя. Да. Мне кажется, что это самое сложное, вот этот момент, поставить барьер, потому что иногда бывает, человек начинает проявлять жалость, и негатив так захлестывает, что это уже нажимает на больные точки того, кто хотел проявить жалость, и это уже начинается просто полный кошмар. Да? То есть нужно каким-то образом защитить свое «я» и от него отказаться. Как вот этот механизм правильнее сделать?
Значит, тут я вижу, кто-то просит ответить на его вопрос, я не вижу, какой у него вопрос.
Это вопрос про хасидов, которые стригутся на лысо.
Извините, еще минуту, хорошо, пожалуйста. Просто тут много вопросов, я уже не знала,
еще есть вопрос от Тани, она его уже сформулировала письменно. И...
Хорошо, пожалуйста, да. Так я только, значит, то, что очень важно человеку, это научиться отрастить кожу. Обратиться к коже, значит, что у меня есть мое пространство, мое я, и вот это все, что происходит вокруг, оно не слишком пронизает меня. Я это слышу, я понимаю, что другому нехорошо, но это не задевает меня. С другой стороны, я остаюсь очень чувствительной к другому. Могу реагировать, но у меня есть очень сильная защита моего пространства. Если у человека этого нет, ему очень тяжело в обществе. Это как человек, который у него из-за чего-то кожа, ему сняли кожу из-за чего-то. Представьте такого человека, который без кожи находится в среде. Вы по ошибке сдвинули стул и немножко затронули его. Вы понимаете, что он будет сейчас вскакивать. Рядом с таким человеком очень тяжело жить. Выносимо жить рядом с ним. Пожалуйста, обратитесь к коже, чтобы остались чутки к другим. Теперь, если мы говорим о том, почему хасидские женщины отстригут волосы, это очень, это историческая проблема. По еврейскому закону, это написано также в Шулхан Арух, женщина не должна стричь волосы. И даже если она постригла волосы, не спрашивая мужа разрешения, написано в законе, что он может с ней развестись. Потому что он не может сказать, что не хочет жить с такой уродливой женщиной. Я спросила раба, будет ли это законом в наше время. Мне раб сказал, что никто их не разведет, а только скажут, что он должен подождать, пока у него волосы отрастут. Из-за чего? Это связано с некоторыми вещами историческими. Одна вещь – это за счет, что именно в этих местах было крепостное право и были также погромы. И за счет вот этих очень сложных нравственных поведений женщины были в очень большой опасности. И если женщина стригла волосы, она автоматически казалась уродливой, и это была ее защита. И хотя это тоже такой очень сложный логический вопрос, что предпочитать? Мы знаем однозначно, что стричь волосы женщине и этим быть более уродливой для своего мужа – это неправильно. Но с другой стороны, есть понятие защищать ее «я». И если она будет с волосами, она в какой-то мере, понимаете, будет рассматриваться привлекательной и ставит себя в опасность ужасную. И когда у нас вот такие очень непростые вещи, которых мы должны взвешивать, это в нашей жизни более правильное, чем менее правильное. У нас выбор между двумя неправильными вещами, но что делать? И также тогда понятие ван, я не знаю, я росла, когда у нас не было в доме воды. Я помню, как моя мама готовила нам ванны, как это было совсем непросто. А по еврейскому закону, если у женщины есть вши, у нее проблема окунаться в микву. Ей надо взять эти все вши, и особенно гниды, взять и вычесать. А если у нее нет волос, как вы понимаете, понятие ее гигиены, оно на более простое. Вы знаете, что военные, которые непонятно куда ходят, они все стригутся наголо, потому что, понимаете, так легче соблюдать гигиену. И также, если женщина окунается в микву, а тогда это окунаются вечером, не было электричества, освещение не очень простое, а волосы могут подняться. И когда женщина стриглась наголо, это было легче проверить, что она полностью окунулась. И так как есть так много комментариев, вещей, которых это помогало, поэтому эта вещь уже в какой-то мере вошла, и она еще раз установилась за счет того, когда в начале 18-го, даже в конце 18 века, в начале 19-го, евреи начали за счет эмансипации отходить от иудаизма, и первая вещь, которую начали женщины делать, это снимать свой головной убор. И тогда Хатам Суфер, вот эта вещь, которая уже практиковалась в еврейском народе за счет погромов, за счет гигиены, он тогда это взял и установил еще более как правило. И он сказал, что есть женщина, которая побрила голову во время свадьбы, а ей надо будет, чтобы снять головной убор, подождать достаточно долго. И это будет тоже такой камень преткновения, чтобы она не вышла, не прекратила ходить с головным убором. Я вам пробовала как будто одним залпом осмотреть все, понимаете, как это. Некоторые вещи, из-за чего такая вещь началась. И заметьте, это было в Украине, в Польше, в Румынии, именно в тех местах, где были больше всего погромов. Скажем, в Литве этого закона, этого обычая не было. Потому что в Литве как это было меньше погромов. И там власть была немножко более сильная. Поэтому это зависит просто исторически, где и как, насколько евреи были защищены в каждом месте.
Спасибо. Можно я зачитаю вопрос? Значит,
да.
От Тани. Так.
Извините, только Марина пишет, что если тебя критикуешь, тоже можно пожалеть? Конечно. Рав Нахман Бреслев говорит, что мы должны не только быть терпимы к другим людям, а первым делом мы должны быть очень терпимы к сами к себе.
Да, и по поводу критики еще есть тут, я не знаю, у меня просто прерывался тоже интернет, и рассмотрели ли этот вопрос, что здесь пишет наша слушательница, что она спрашивает, что если критика идет от очень близких людей, например, от родителей, можно ли это рассматривать, что это Всевышний говорит от их имени?
Как бы критика... Вы меня...
Да.
Я не знаю, я не знаю. Я не человек, который вижу, всегда, понимаете. Я бы более рассматривала, что это мое испытание. Я не знаю, я не секретарь Всевышнего. И можно рассмотреть, что, может быть, у родителей что-то им очень больно. Может быть, надо как-то понять родителей и пожалеть. Знаете, обычно родители нам очень хотят помогать, а когда они, скажем, физически не могут, экономически не могут, им это очень больно. И, может, из этого выходит их критика. Я не знаю, в какой ситуации там что происходит. Может быть, они ощущают вину перед вами. И они эту вину так передают. И так как я не знаю ситуацию, я не знаю, что там. Но главная вещь – это их, если бы могли бы понять, из-за чего это происходит, это лучше всего. Или, может быть, как я вам сказала, это их форма проявлять к вам любовь.
Спасибо, у нас осталось 3 минутки. Можно я зачитаю вопрос Тани? Что да. Мы успеем, то успеем. Сначала женщина не стрижет ногти и
пожалуйста.
Волосы. Значит, значит ли это...
Ой, что я вас не слышу.
Так, сейчас слышно? Рабанита, попробуйте...
Да, сейчас зачитать. Я вас слышу.
А, сначала женщина не стрижет ногти и волосы. Значит ли это, что мы концентрируемся на своих поступках и мыслях, соответственно, и анализируем их? И можем подумать, что я плохой,
да.
Но потом стрижем волосы и ногти, видим истину красоты души и правила, и правильно ли такая логика?
Великолепно, да. И мы тогда видим нашу душу истинно, как, кто она такая.
Ага. И второй вопрос. Можно рассмотреть это же на уровне сод?
Нет, сод – это глубже. Я не знаю сод. Сод – это секрет, это уже каббала, это выше меня. Значит, я, видите, то, что... Я не могу сказать, что я знаю уровни пшат, драш и ремес, но эти 3 уровня, они в какой-то мере где-то как-то я с ними пересекалась. Глубже это не мое. Но, как вы понимаете, и на каждую вещь есть 70 комментариев. Мы только рассмотрели сейчас, видите, как вы видите, только 3 стороны. А есть еще 67.
Ой, Рабанит Хава, так пробежало время. Опять... И мы бы с вами так болтали, разговаривали. И не хочется вас отпускать, но что делать? Как мы понимаем, сейчас вам придет мастер чинить интернет.
Да, ой, я очень буду рада, что все, больше у меня таких помех не было, и что все было нормально. Мне очень неприятно перед людьми, хотя, видите, это не моя проблема, но все-таки это из-за меня. Прошу прощения у всех. И еще это в месяц Элюль, представляете?
Рабанит Хава, это только говорит, насколько нам важны ваши уроки, что Ецер ха-ра тоже не сидит сложа руки.
Можно последний вопрос спасибо. От нашей слушательницы? Но, видите, она очень просит. Очень просит
наша слушательница. Я камень преткновения. Я должна проверить, почему я камень преткновения. Извините меня очень.
Рабанит Хава.
Что у вас всем был шаббат шалом и что у вас всем была
цлаха. Рабанит Хава, да, последний вопрос, извините. Как связано это с тем, что не стригут ногти в четверг, чтобы не росли, что наоборот, стригут ногти в четверг, чтобы не росли в шаббат?
Не, нельзя стричь ногти в четверг, чтобы они не начали расти в шаббат.
А, окей.
Да. В шаббат это не время поступок. В шаббат это время, когда поступки должны быть ограничены. Вы знаете, шаббат это день, скажем, мысль, но не поступок.
Тогда когда надо стричь ногти?
В любой день. Можно в пятницу, можно в среду.
А, только
любой другой день, кроме
четверга. Окей, спасибо. Спасибо. Рабанит Хава, огромное спасибо вам. И встречаемся
ровно
через неделю в это же время, в 10 утра. И напоминаем, что у вас возобновились уроки по воскресеньям в 6 вечера.
Да. Только этот воскресенье у меня не будет. У меня вместо воскресенья будет в среду. И в эту среду у меня будет аннулирование проклятий.
Окей, это очень важно. На сайте toldot.ru есть форма, которую можно заполнить.
И Рабанит Хава, я правильно понимаю, что в прямом эфире будет какая-то процедура аннулирования грехов или проклятий, как это. Вот. Хорошо. Ну, так
это называется, я не знаю, я говорю. Извините, что это так выглядит, как будто в какой-то мере. Но это вот, если вы с кем-то поссорились, может быть, сами с собой, вы думаете, что кто-то вам что-то, ну, было какое-то неприятное отношение, у нас для этого тоже есть такое. У нас есть на это возможность, понимаете, как это взять и это аннулировать. Угу. Больше так себя не будем вести. Шашим, я слышу, что у нас все было у всех очень хорошо.
Аминь. Спасибо. Большое спасибо, Рабанит Хава, Шаббат Шалом. Каждое ваше слово, даже прерываемое, это на вес золота.